Отлично. Это топ. Давайте продолжим. Значит, мы, еще раз, мы с вами находимся в третьей главе первой Мишна. Да? Я еще раз зачитаю, чтобы войти в тему, как звучит Мишна. Тот, перед кем находится его умерший, освобожден от обязанности произносить шма и накладывать тфилин, несущие носилки, и те, кто их заменяют, и те, кто заменяет заменяющих, те, кто идет перед носилками и за носилками, и те, кто нуждает, в ком нуждаются носилки. Да, имеется в виду, не сами носилки нуждаются, конечно, а безусловно, между что нужно, чтобы нести мертвого, поэтому, как в данном случае говорится, нуждаются носилки, имеется в виду то, что нужно поддержка это, при случае те, которые уже несут носилки. Все эти освобождены от этих заповедей, то есть от шма и от тфилин. А те, в ком носилки не нуждаются, то есть не нужно, не требуется их, уже их помощь, достаточно людей, обязаны выполнять эти заповеди, то есть тфилин и шма. И те, и другие освобождены от обязанности молиться. Да? То есть уже видно из самой Мишны, в принципе, что когда мы говорим, что они освобождены от выполнения этих заповедей, не имеется в том, что только этих заповедей, так, других заповедей тоже, ведь подтверждение этого сказано в конце, и те, и другие освобождены от молитвы, так, вот, видно, что не только от этих заповедей освобождены, но и от других заповедей тоже. Более того, заповедь чтения Шма – это заповедь Торы, так, вот, а заповедь молитвы – это заповедь мудрецов, заповедь Тфилин – это заповедь Торы. Да, а молитва сама по себе – это заповедь мудрецов. Видно, что, несмотря на то, что как бы освобождены в заповеди Торы, либо не освобождены, это под вопросом, как бы, насколько нужно требуется того, чтобы они выполняли мицву, помогали выполнить мицву, захоронить мертвого. Вот. А заповедь мудрецов – молиться – это заповедь в любом случае, они в любом случае освобождены, те другие освобождены. Так, то есть мы с вами видим четко, что наша Мишна занимается, чтобы сделать градацию этого самого правила, что доктор занимается мицвой, освобожден от выполнения других мицвот. Что это не правило, которое как только человек занялся какой-либо мицвой, сразу он освобождает его от выполнения всех мицвот. Это не так. А зависит от того, насколько ему для выполнения его мицвы, которую он уже обязан выполнять, да, требуется быть сосредоточенным, внимание, вот, и только в силу этого мы, это Тора освобождает его от заполнения других мицвот, вот, так, теперь, мы с вами говорили в прошлый раз, подняли несколько тем, которые здесь есть, в частности, мы с вами говорили по поводу того, что сама Гмара говорит о том, что нельзя, есть нормы поведения, когда человек находится рядом с умершим, да, что есть предложение в это Мишли царя Шломо, с которым мудрецы учат, что есть правило, что нельзя при умершем выполнять заповеди, когда это, которое является, это своего рода, как бы, возможно, выглядит как насмешка над мертвым, да, вот. Мы приводили примеры из самой Гемары, которая говорит, да, наш трактат Брахот на 18 странице, там говорит о том, что шли два мудреца, вот, и у одного, это, наружу появился цицит, вылезла цицит, и вот, и тот второй сказал нам о том, что спрячь, вот, чтобы не говорили мертвые, что завтра они будут с нами, а сегодня насмехаются над нами. Так вот. Гмара, в частности, там на странице 17, она говорит о том, что как бы, если человек находится в одном доме с умершим, как бы, можно ли ему кушать, говорить брахот. Кушать это не проблема, а проблема в том, что он выполняет мицвот, потому что мертвый именно сейчас осознавая то, что он уже не может выполнять мицвот, для него это тяжелые моменты, поэтому это может как бы выглядеть как насмешка. Да? Вот, возникает сразу вопрос, как бы, а разве мертвые знают, что происходит в этом мире? И там Гмара как раз этим занимается, знают ли мертвые, что происходит в мире. Гмара не говорит однозначно, что знают, что это становится известно, но становится известно это не непосредственно, что они все видят. Вот, а по большому счету это доходит до них. То есть это то, что называется слухами земля полнится. Вот, и там это тоже в каком-то времени присутствует, им становится это известно. Вот, знают ли они это буквально, просто видят, как бы, как человек несет, казалось бы, это звучит из того контекста Гмары, который она говорит, то есть они шли по кладбищу. Вот, и скорее спрячь, чтобы они видели. Получается, что они видят прям непосредственно этот момент. Вот. Но этот вопрос он становится не проясненным, скажем так. Вот. Он требует отдельного выяснения, как бы, как это совместить. То есть Мара говорит и то, говорит и другое, что с одной стороны, Мара говорит, что вот как бы спрячь, потому что могут увидеть, с другой стороны, говорит о том, что сам там целый лист Гмары занимается тем, что они, да, если знают, то знают как бы не непосредственным образом. Вот, и надо понять, как это две вещи это совместить, как это объяснить, то и другое. Вот, это то, что мы говорили в прошлый раз. Теперь, мы также коснулись самой по себе темы это захоронение мертвого, да, что это одно из основ как бы, Торы и является заповедь Торы, что нужно похоронить мертвого. Вот. Есть мудрецы, которые учат это из специально отдельного предложения, так что это из книги Дворим. Я попробую сейчас найти это. Это находится в книге Дворим. Глава 21. Так. 21 глава. И если у вас есть такая возможность, вы можете тоже посмотреть, потому что видеть непосредственно, как бы, где это написано, это человек так гораздо лучше запоминает. Так, это предложение 23. Так, сказано здесь так, я перевожу то, что, перевод, который у меня есть перед глазами. Сказано здесь так. То есть предыдущее предложение говорит так. Если будет на ком-либо грех, то по суду смертный, умешлен будет он, и повесишь его на дерево. Вот теперь говорит следующее это предложение. То на ночь не оставь его трупа на дереве, но погреби ты его в тот день, и по поругание Богу повешенный, не оскверни земли твои, которые Господь Бог твой дает тебе в удел. Видно, что есть обязанность погребить и не оставлять человека, как бы умершего, в таком состоянии. Да? Вот. Это есть те, которые учат из этого, что есть это отдельная заповедь погребения мертвого. Вот, есть мудрецы, которые говорят, что действительно это заповедь, но она является частью заповедью, то, что нужно делать благие поступки другим. Да, то есть проявлять милосердие по отношению к другим и делать поступки, которые не только этот, это почитать отца и мать, то есть помогать им во всем. Да, то, что называется Гмилут Хасадим, да, воздание каких-то благих дел, хороших дел по отношению к другим людям. Здака подходит под эту самую категорию. Любая помощь людям, которая оказывается, денежная помощь, физическая помощь, тоже подходит под эту категорию. Итак, вот у нас есть как бы два разумения, как является это непосредственно отдельной мицвой захоронение мертвого, либо это часть мицвы делать добрые дела. Так, вот, теперь, наша Мишна здесь говорит, мы также касались по поводу, откуда учится, что человек, который находится в трауре, он не одевает филин, говорили с вами в прошлый раз, да, что это учится из пророка Йехескеля, там целое это, посвящается целое как бы отрывок, как Всевышний говорит с пророком и повелевает ему не показывать признаки траура, но поскольку это сказано подробно, видно, что отсюда мы вводим, какие являются признаками траура, что должен делать человек, который находится в трауре, так, в отношении мицвот, что от чего он освобожден, что он не имеет права делать и так далее. Так, и там сказано, что это тфилин, оно имеет особый статус, что даже когда он уже у него появляется обязанность, допустим, когда уже произошло захоронение мертвого, у него появляется обязанность выполнять заповеди, тем не менее тфилин он не одевает. Почему? Потому что тфилин имеет особый статус, это украшение. Это украшение, что человек как будто облачается в корону, вот, и он это называется, в Писании называется пиэр. Пиэр – это слово тиферет, то есть красота. Да, это особая красота как бы еврея, когда он облачен в тфилин. Вот, так буквально там пророке Хескелю сказано пиэрха. Пейрха лавуш алеха. Так, и поэтому, как бы, даже когда уже другие заповеди есть, обязанность исполнять, тем не менее он надевает филин, это тем самым подчеркивает особым образом, это признак траура. Так, в тот день, когда уже был похоронен умершим. Вот. Теперь, я бы немножко хотел коснуться темы, то, что мы с вами говорим, главная тема как бы нашей Мишны, степень освобождения от выполнения заповеди. Так, то есть мы с вами видим, что те, у которых нуждаются носилки, они освобождены, обязаны выполнять заповедь. Да, в середине сказано.
А про какой налог идет речь, Рав Йонтон?
Налог?
Да.
А почему
говорят? Которые налог? Несут носилки. Ну, я просто в переводе смотрю, у меня перевод Google Translate, понимаете? Так. И у меня пишется, что которые идут с носилками или которые нужны, освобождаются от уплаты налога. Я просто пропустил, про какой налог идет речь? Или что? Это не налог?
Это не налог.
Просто у меня перевод, я не по книжке смотрю, у меня переводит сифарии автоматически.
Это неправильный перевод. Это явно какой-то неправильный перевод вам перевели. Аналогии здесь вообще никоим образом не идет речь.
А про что здесь, от чего они освобождаются? От чтения Шма или от чего?
От чтения Шма. Еще раз давайте я прочитаю вам. Тот, кто перед кем находится его умерший, освобожден от обязанности произносить Шма, и накладывать
филин. И твилин. Да. А дальше вот.
Дальше несущие носилки, те, кто их заменяет, и те, кто заменяет заменяющих, те, кто идет перед носилками и за носилками, те, в ком нуждаются носилки, освобождены от этих заповедей. Освобождены от этих заповедей. Сейчас. Здесь у вас налог написан.
Да, у меня автоматический перевод, освобождается от уплаты налога. У меня просто сифарии переводит на русский автоматически, с английского.
Я понял. Нет.
Неправильно. Вы должны пойти на страницу Талдот, библиотека, и там есть трактат Брахот, прямо можно скачать его, Мишна.
Кто-то.
Там переводы всех Мишнайот там есть, Александр?
Практически да.
Ого.
Я думаю, что все.
Вы как раз с того перевода зачитываете?
Нет, я включен, да. Нет, у меня книжка есть.
А, у вас...
Сейчас, секундочку. Такая маленькая, помню. Зелененькая.
Да, я помню, вы показывали. Помню.
Вот, ну, в принципе, теоретически, что книжка, что файл на Талдоте, это полностью идентично.
Я понял.
Один к одному.
Я понял. Значит, получается, один тот же автор переводил.
Да.
Я понял.
Ну, это просто оцифрованная книга, скажем так.
Угу. Я понял. Топ, теперь смотрите. Вначале у нас сказано, тот, кто перед кем находится его умерший. Да, это фраза «перед кем находится его умерший». Вот. Комментаторы, то, что я вижу здесь, пишут о том, что это нельзя понимать буквально. да, вот, потому что сказано, что по этому поводу, что только когда перед ним находится, его умершие находится перед ним, тогда он освобожден от чтения шма и накладывания тфилин. Вот, но из Гмары видно о том, что это освобождается не только человек, который непосредственно находится перед умершим, даже когда он находится в другом месте. Да, в частности, это Гмара учит из Авраама Авину, который должен был похоронить свою жену. Так, вот, и он говорит эту самую фразу: так, дайте мне место, и я захороню свою жену это, от себя. То есть там звучит такое выражение, как это как раз здесь на русском переводится, находится перед ним. То есть милифонай. Милифонай – это место перед моим лицом. От слова ми – от панай – это мое лицо перед моим ликом. Так это говорится, но не имеется в том, что буквально он сейчас находится перед мной, имеется в том, что он еще не похоронен. Поэтому как будто он находится перед скорбящим. Да? Настолько это как бы такое ощущение острое, что это значит, как будто человек все время видит, что он находится перед ним, пока он его не похоронил. Вот, поэтому в данном случае мы говорим о том, что нужно понимать Мишну, что имеется о том, что еще не захоронили умершего, и поэтому освобожден от выполнения заповедей. Теперь, есть комментарий Тосафот. Тосафот, да, это Александр, вы наверняка знаете, Андрей, вы в курсе, кто такие Тосафот? Это по большому счету потомки Раши. Да, вот, гениальный потомки Раши. Гениальный потомки Раши. Это была целая школа мудрецов в течение 300, мне кажется, лет. Вот, начинается буквально с зятей Раши и продолжается внуками Раши и так далее. Рабейну Там, Ри, вот, и так далее. Рашбам, он являлся зятем Раши. Вот, так вот, у них есть комментарий наряду с комментарием Раши, они комментируют его комментарии, спорят с ним, разные варианты есть. Так вот, Тосфот, там Брахот, они приводят, в частности, Иерусалимский Талмуд, и занимаются обсуждением того, что, как бы, что, когда человек действительно освобожден от выполнения заповеди, когда на самом деле это освободить его еще нельзя. Вот. И в частности, там говорится о том, что освобождается прежде всего тот, на которого есть обязанность сделать захоронение. То есть идет речь о том, что у которого тот человек, который является в родственной связи с умершим, неправильно сказано, это прежде всего 7 близких ему людей. Да, это отец и мать, раз, это брат и сестра, это дочь и сын, и жена, 7 наиболее близких к нему умерших. В таком случае у него, эта близость его обязывает как бы, заниматься захоронением. Соответственно, как бы он, поскольку он должен думать о том, как это все сделать, он именно освобождается от выполнения заповедей, всех заповедей, в принципе, по большому счету. Здесь у нас приводится как шма и тфилин. Да? Вот. И другие, они, да, по идее, обязаны выполнять. И более того, там приводит несколько примеров. Допустим, пример, когда, если человек, неправильно сказано, умер какой-то близкий родственник, который на самом деле был в тюрьме. Да, в тюрьме. Вот. И поэтому у скорбящего, у него нет возможности захоронить его, потому что, допустим, глава тюрьмы не допускает такого. Вот, соответственно, он в таком случае, когда, несмотря на то, что он знал сегодня буквально, что новость это, что это произошло, тем не менее он продолжает выполнять заповеди, как это положено, вот, поскольку как бы нет невозможности заниматься выполнением заповедей захоронения. Ему другие не позволяют это сделать. Так? Вот, приводится там еще один пример про Рабейну Там, у которого умерла его сестра, неправильно сказано. Вот. И при этом, при всем, в тот день он пил вино и кушал мясо. То есть явно не проявлял признаки траура. Да, и он объяснил это тем, что поскольку у нее есть муж, и он будет заниматься захоронением, поэтому у него конкретно сейчас нет обязанности как бы, как бы вот, заниматься сохранением, и тем самым он не освобождается от того, чтобы говорить благословение на еду, которую он употребляет. Он обязан это делать. Так? Вот. В нашем Мишне это представлено именно словами, как сказано, что те, кто, в котором носилки не нуждаются, обязаны выполнять эти заповеди. Так? Вот.
Теперь... А в чем отличие, собственно говоря?
Отличие...
В чем отличие? Отличие? Несут носилки, ну, а люди идут рядом тоже как бы в трауре.
О.
Как бы вот. И те рядом с умершим.
Да,
ну, понятно, раз, родственник.
Это вы правильно спрашиваете вопрос. Как раз это здесь подчеркивается, что когда идет речь, что человек, его часть в захоронении умершего, которая, безусловно, лежит на всех, но его часть заключается только в том, что он должен сопровождать умершего последний путь, то есть именно то, что он только идет и более ничего, вот, то в таком случае у него это не мешает ему выполнять такие заповеди, как тфилин, либо говорить шма. Да? Мишна Брура, правда, спрашивает вопрос, там, что, ну ведь, чтобы прочитать первое это предложение «Шма, Исраэль, Ашем, Элокейн, Ашем, Эхад», у нас есть правило, что нужно остановиться, нельзя приносить это по ходу, так, а он должен идти. Вот, идет, и говорится там, что поскольку он находится на достаточном расстоянии от центра процессии, то есть от умершего, вот, в таком случае он может немножко остановиться, чтобы сказать этот самый пасук «Шма, Исраэль, Ашем, Элокейн, Ашем, Эхад», и, наверное, добавить «Барух Шем Квод Малхуто Леулам Ваэд», вот, и продолжить процессию. Поскольку он этот пасук может пройти, это его не освобождает, и он должен это сделать. Так, да, это понятно, Александр? Андрей, я правильно, в смысле, я...
Да.
Вот.
Да, а я
другие,
понял.
Когда должны заниматься носилками, безусловно, они не могут ни остановиться, ни поднять руки, потому что тогда носилки упадут просто-напросто. Да, они должны непосредственно заниматься выполнением этой самой заповеди, которая к тому же является заповедью Торы. Да, проявить милосердие, проводы умершего и его захоронения. Да, мы учим, в частности, что Яакова Вину, наш праотец Яков, да, когда он это вызывает себе Юсефа перед смертью, он просит ему проявить ему истинное милосердие. Значит, истинное милосердие, как будто есть милосердие неистинное и истинное. Да, хесед веемет, так это там звучит в Торе. И что имеется в виду о том, что настоящее милосердие человек проявляет, когда он знает точно, что ему не может тот воздать за его хорошее дело, то, что он сделал, за его одолжение, которое он проявил, за то доброе дело, которое он для него сделал. Он не может воздать. Допустим, в случае мертвого, он не может никак ответить, вернуть добром на добро человек, который ему сделал добро. Вот. И поэтому это самое истинное выполнение этого доброго дела, вот, поскольку оно совершенно бескорыстно. Так, вот.
Рав Йонатан, смотрите, освобождается от чтения, от молитвы, от шма утром или вечером? Я просто не особо знаком с похоронами еврейские. Какое относится?
Захоронение может быть как и в утреннее время, так и в дневное, так и в ночное время. Потому что есть особая мицва не задерживать захоронение мертвого, вот, потому что это связано немало моментов, которые связаны с тем, что душа получала свое исправление, вот, и для нее, пока тело не предано земле, для нее она находится очень, для нее большой стыд и мучение, вот, и поэтому как бы стараются как можно быстрее задерживать и захоронить умершего, его тело. Вот, и поэтому хоронят в том числе ночное время тоже. Зависит как бы от ситуации,
конечно. То есть распространяется это на время суток, когда хоронят, да? Ну, то есть один раз отклоняются чтение
шма. Подошло время чтения шма утром, подошло время чтения шма вечером, как бы это... Вот. Есть действительно такое правило, я читал об этом, что в наши дни, я не знаю, сколько это прям наши дни, может быть, это уже это традиция, которая довольно старая, но в наши дни сказано о том, что стараются, чтобы похороны не состоялись во время, когда прям в самом начале нужно читать шма. То есть не делают это, скажем так, Ватикин, или не делают во время, как вот, что нужно вот сейчас, только наступает первая молитва Марьев, это вечерняя молитва, Аравит. Вот. В это время стараются не делать, а только когда идет речь о захоронении особых великих людей. Которые, да, только тогда действительно это к этому, ну, доходит того, что это может это совпасть со временем, когда нужно начинать читать шма. Так.
Распространяется это на родственника, ну, как бы... Если у него плохое настроение после утренней молитвы, например, он пришел и вечером у него плохое настроение, он может не читать шма, или уже этот как бы ограничение снимается?
Вы имеете в виду, что
ну, человек, как бы родственник
похоронил, находится в печали из-за этого?
Да, да, да. Ну, он утром похоронил, например, а днем как бы у него, ну, вечером, ну, как бы остались, как бы, в печаль у него, он расстроен, он освобождается от чтения шма или нет?
Родственники. Знаете, он не освобождается, нет, нет. Безусловно, вы правы, что это тяжело, это очень тяжело сделать, вот, потому что сказано о том, что мы должны служить Всевышнему с радостью, вот. Но даже когда у нас не получается сделать, тем не менее, как бы, мы обязаны выполнять это, заповедь, которую мы делать, одолевая как бы свою эту печаль, вот, зная прежде всего о том, что мы прежде всего являемся верными слугами Творца, который он возложил на нас большую ответственность, как бы тем, что мы читаем с вами шма и выполняем другие мицвот, это спасение для всего мира, вот, поэтому в силу такой как бы это большой ответственности, которая у нас лежит. Да, что евреи, пока евреи соблюдают заповеди, это мир имеет право на существование, да, и поэтому от нас много чего зависит, что зависит, вот, и в данном случае как бы нет этого освобождения, нет освобождения.